Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Валерий Фадеев у нас здесь, глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Если коротко, то глава СПЧ. Здравствуйте, Валерий Александрович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». И наш телеграм-канал, где все новости. Радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Я помню, что мы вас звали вот прям в тот момент, когда у вас произошло назначение на этот пост. И, ну, в какой-то момент, в последний момент вас вызвали срочно на совещание, вы до нас не дошли. Поэтому я вас поздравляю, хоть и сколько уже времени это прошло, во-первых.
Если прошло можно... месяца два.
Месяца два прошло, да. А вот с вашей точки зрения, Валерий Александрович, вы уже сейчас два месяца тут проработав в должности главы СПЧ, вы уже обозначили как-то свои цели и чего вы хотите добиться на этом посту, и расходятся ли они с теми целями, которые, например, декларировали ваши предшественники?
Есть одна важная тема, я ее обозначил сразу и был не понят.
Кем?
И подвергнут остракизму. Моя позиция, что надо расширять спектр работы СПЧ. И есть политические права и свободы. И это очень важно. И я много раз говорил, что ни в коем случае нельзя сбивать фокус вот с этой работы. Политические права и свободы. Они нам слишком дорого достались, если вспоминать, как это произошло, что стоил распад Советского Союза, потери той страны, и какие жертвы были понесены. И этого ни в коем случае нельзя терять. Вообще то, что приобретаешь, нельзя терять. Но я обращал внимание, и сейчас укрепляюсь в этом своем мнении, что экономические и социальные права и свободы, вот они, на мой взгляд, недостаточно энергично отстаиваются нашим советом сегодня. И надо усилить направление, усилить работу в этом направлении.
Ну, то есть это что вы видите? Взаимодействие что, с правительством или адресная помощь каким-нибудь людям во время наводнений, которым там чиновники денег не дают?
И адресная помощь тоже важна. Ну, вот смотрите, вот, скажем, жилищем. Есть программа, национальный план, национальный проект жилища. И там надо построить к 2024 году, 120 миллионов квадратных метров. А давайте посмотрим, а сколько людей сегодня в нашей стране могут купить квартиру по ипотеке? Процентов 20 максимум. Вот когда появляется тема обманутых дольщиков, власти очень энергично обращают на это внимание, потому что они протестуют, и правильно, надо заниматься обманутыми дольщиками. И сегодня уже часть этих людей получила свое жилье, и это хорошо и правильно. А вот те 80%, которые не могут купить квартиру по ипотеке, их права кто будет отстаивать? У нас в Конституции написано «право на жилище». На абы какое жилище? Или все-таки мы хотим говорить о достойном жилище? А вообще у нас жилищная политика есть? Сегодня стали продавать квартиры метров по 10 квадратных.
11, да, было такое.
11 метров квадратных, уже и меньше. Капсульное жилье такое. И говорят, это же рынок. Вот у людей есть деньги на такие квартиры, они покупают. Но вообще-то это унизительно, если наша страна не может обеспечить условия, чтобы люди все-таки покупали себе более или менее достойное жилье.
А вы говорите, что подверглись остракизму за ваши тезисы. А кто подверг? Бизнесмены, правительство?
Ну, в первую очередь.
Или коллеги?
В первую очередь часть коллег и журналисты. Потому что они посчитали, что я теперь буду уводить деятельность СПЧ от политических прав и свобод сюда в сторону социальных. Просто я считаю, что СПЧ будет усиливаться, если спектр интересов будет шире, если в каком-то смысле СПЧ будет ближе к, ну, к более широким слоям народа, населения. Понимаете, мы должны отвечать на запросы большинства людей.
А помните, когда история была, значит, с высокими ценами на нефть, тогда декларировалось, что между, значит, властями и обществом есть некий социальный договор. А у нас хорошие цены, у нас растут зарплаты, люди могут себе что-то покупать и так далее. Про политику меньше говорили. Как только, соответственно, там, денег стало меньше, сразу все вспомнили про политику. Не получается ли все-таки так, что действительно тема вот этой вот политической правозащиты, она, ну, несколько, казалось бы, нивелируется в обмен на то, что мы снова пытаемся нащупать некий социальный договор, но это сложнее, потому что просто денег меньше стало.
Сложнее, вы вот правильно сказали, сложнее. Общество должно быть разнообразным, в обществе должно быть много разных деятелей, в том числе институтов гражданского общества должно быть много, они должны отстаивать разные интересы, и на эти разные интересы властям добиваться реализации этих интересов, властям труднее отвечать. Вот важна сложность, и чем сложнее устроено общество, тем, извините, это слово у нас в последнее время не любят, тем в обществе больше демократии. Вот я за демократию.
Вы за демократию. Интересно. Хорошо. А вы говорите про социальную помощь. Вот, пожалуйста, у нас история там мусорная реформа какая-нибудь есть. А то, значит, там в Архангельской области люди возмущаются, потом еще где-то возмущаются.
Люди возмущаются везде... в большинстве регионов страны.
Просто куда мусор собирается возить,
где-то, например, меньшее напряжение, где-то большее, но или очаги где-то... напряжения есть везде.
Вот. Или где-то поддавливают напряжение,
то,
или
что
наоборот.
Вы говорите про Архангельскую область, про ШИИС-станцию, да. Это как раз яркий пример бездарного взаимодействия властей с обществом, бездарного, потому что был предложен проект, и когда люди стали просто интересоваться для начала, а в чем дело-то, в чем проект, да вы не обращайте внимания, не ваше дело. Люди стали более настойчиво требовать ответов, а почему здесь уже техника, а почему завозят стройматериалы, а почему тут охрана, проект покажите. Проекта не было. Не было ни геологических изысканий, ни экспертизы экологической. Ничего не было. И властям нечего было предъявить. Люди же в первую очередь вот на что возмутились. На то, что их фактически обманывают. Нельзя обманывать людей. Какой бы сложный ни был проект, надо начинать с разговора с людьми.
Что касается... тогда будет договориться, как считается.
Значит, надо учиться договариваться. Мы что, первые, что ли?
А вы пытались, вы хотите, чтобы
вот
в данном
пример.
Случае каким-то посредником выступал?
Есть пример, он скорее, он такой однобокий. Пример, поселок Малинки. Это даже не Московская, это Новая Москва, недалеко от Троицка. Там тоже хотели построить большой мусорный полигон. Жители Троицка возмутились. Было собрано 100 тысяч подписей. И манифестации были большие. И я этим занимался в общественной палате. И, конечно, у них был сильнейший аргумент, потому что Новая Москва теперь город, а в городе вообще нельзя строить никакие полигоны. И, в конце концов, мэр Москвы Собянин принял решение, заморозил этот проект. И вот власть пошла навстречу. И эта тема не была политизирована, не доведена до каких-то столкновений.
Потому что это Москва.
Удалось найти, ну, что вы имеете в виду, что мэр Собянин умнее губернатора Астраханской области?
Нет, потому что...
Возможно, это
нет,
так.
Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что социальное напряжение в столице, это едва ли как бы не считается большей проблемой, чем социальное напряжение в каких-то небольших, отдаленных,
Евгения,
населенных
не
пунктах.
Не соглашусь с вами, потому что тема ШИИС дошла до президента. И президент дал распоряжение спросить для начала у людей, хотят ли они там полигон. Но здесь есть оборотная сторона, травматическая. Полигоны-то все равно придется строить.
Ну, где вопрос?
И вот это вопрос. И московский мусор. Меня тоже упрекает, что я говорю, что московский мусор придется куда-то везти. А где его складировать-то? Его же в Москве не складируешь. Ну, все равно куда-то придется везти. А дальше вопрос, как договариваться с людьми? Надо найти, конечно, безопасные места. Нужны геологические изыскания. Нужно искать места, ну, чтобы не близко от населенных пунктов. Дальше надо договариваться с теми людьми, которые все-таки там где-то в окрестностях живут. Нужны какие-то компенсации этим людям. Иногда говорят, вот вы хотите подкупать людей. Ну, как подкупать? Я вот был на мусоросжигательном заводе в Японии в этом году. Тоже изучал эту тему. Общество с самого начала вовлекается в обсуждение проекта. Представители общественности, профессионалы, конечно, участвуют в тендере. Они оценивают, какая компания предлагает лучший проект. В том числе социальные аспекты. Вот там, где я был, там компания построила бассейн. Бесплатный бассейн для всех окрестных жителей. Вот они решили, окрестные жители, нам нужен бассейн. Конечно, все открыто, все безопасно. Каждый может зайти на сайт этого завода и в режиме реального времени узнать, какие там выбросы, сколько сейчас вот фильтруется этих вредных веществ, сколько выбрасывается. Там...
А здесь силовики в ШИИСе?
А здесь силовики, ну конечно, и люди еще больше возмущаются. Потом приезжают политики оппозиционные, превращают это дело в политический процесс и шансов.
Но потому что не приезжают туда политики не оппозиционные.
Так я же об этом и говорю. Я же об этом... Власть не хочет разговаривать, местные чиновники. И это дело, хозяйственный вопрос, превращается в политический вопрос федерального масштаба. Это почему? Потому что чиновники не хотят, не умеют и не хотят разговаривать с людьми.
Ну, я мало себе представляю, что члены СПЧ будут приглашать на разговор.
А как вы хотите? Кто-то должен быть модератором, конечно.
А, все-таки СПЧ может стать модератором?
В том числе и члены СПЧ, конечно.
А что, ездить, получается, самим?
Ездить самим.
Ездить во Владимирскую область,
да.
Ездить,
конечно. Я был и в Владимирской области, и в Архангельске был, в ШИИСе не был.
Ага. Понятно. 692 наш слушатель говорит, если в стране возможен серьезный протест, то не политический, но социальный. Не мажоры, но голодные мужики. Такой вот антагонистическую такой тезис выдает слушатель. Как считаете?
Я понимаю его тезис. Как, ну, это публично было сказано, поэтому процитирую. Еще в Общественной палате недавно был круглый стол, и очень серьезная дама из провинции выступала и сказала, тут зайчики у вас в Москве.
Зайчики,
так. Она сказала, да. А у нас-то вот мужики серьезные. Вот такое было публично высказано мнение.
Так, ну и здесь, с вашей точки зрения, действительно, поэтому вы видите в СПЧ вот эту вот еще одну роль, потому что риск какого-то социального протеста, он действительно, ну, довольно серьезен.
Дело не в том, чтобы гасить социальный протест, а в том, чтобы искать приемлемые для людей решения. И если мы говорим по мусору, то их можно найти. Я еще раз говорю, мы не первые, просто мы не занимались, у нас нет отрасли по обращению с отходами, вот она сейчас создается, но мы тут не первые. Я вспоминаю Японию, где я был, этот вопрос изучал, там в 70-х годах была знаменитая токийская мусорная война, война целая была, нам не надо до этого доводить.
Так, Михаил тут говорит, как вы оцениваете роль прокуратуры в области защиты законных прав граждан? На мой взгляд, в постсоветский период они всегда на стороне государства, и попытки обращения в этот орган всегда оставались бесполезным делом, говорит Михаил.
Не совсем так. И СПЧ, я уже с этим столкнулся, и я направляю довольно много писем в адрес прокуратуры и получаю вполне внятные ответы. Другой вопрос, что с моей точки зрения, и коллеги так считают по СПЧ, сегодня у прокуратуры меньше ресурсов для вот, работы в этой системе. Ну вот, например, принимается решение, суд идет, что делать с обвиняемым, значит, подозреваемым, обвиняемым, то ли домашний арест, или, может, подписка о невыезде, или сразу в СИЗО. Суд чаще всего принимает решение то, которое предлагает следователь. Он говорит, хочу в СИЗО, значит, в СИЗО. Даже если прокурор говорит, не надо в СИЗО, отправьте под домашний арест, почти всегда судья на стороне следователя, а не прокурора. И это, в общем, неестественная ситуация, потому что конечным обвинителем является прокуратура. Если прокурор считает, что не надо в СИЗО, зачем же вы туда везете человека?
Хорошо. Сегодня еще мы видели сообщение, что вы передали, значит, доклад президенту, а доклад, значит, в нем что? О формировании компромисса в практике реализации конституционного права граждан на свободу собрания. Это по части митингов, вообще всего того, что тянется у нас со времен вот этих вот событий в Москве, в частности.
Да, это...
А что в докладе?
Доклад чего подготовлен там? Группой под руководством Николая Карловича Сванидзе. Да. 10 числа на встрече с президентом Николай Сванидзе сделал доклад по этому поводу. Основные тезисы изложил и собственно, текст 40-страничный передан... Что называется, по инстанциям. Смотрим, сопроводительное письмо. Вот на той неделе еще произошло.
Сопроводительное письмо. Но вы, скажем так, работа в СПЧ сейчас ведется в едином ключе или все-таки внутри как-то вот до сих пор споры какие-то? Там, условно, доклад представили, вы сопроводительное письмо, но при этом там вы не согласны, например.
Нет,
вы пытаетесь свое
что-то... Я в этом письме ничего не написал.
Ничего. Нет.
Споры как раз хорошо, но если коллеги подготовили доклад, то, конечно, его надо направить на нужный стол. Там много предложений, есть очень понятные предложения, о чем говорил, собственно, Николай. Ну, вот, например, росгвардеец там действует как-то вот в этих условиях, да. Там, когда, значит, какая-то буза началась. А кто он? У него даже жетона нет. Вот когда на улице подходит, подходит полицейский, там есть жетон, он представляется, называет фамилию, имя, отчество, можете потребовать удостоверение. А вот в этой ситуации, как его опознать? Кто он такой? Он в шлеме, в маске, значит, со щитом. Вот такие понятные, простые вещи. Много там таких вещей изложено. Основной пафос, как можно меньше, значит, митингов и акций должно быть несогласованных. Вот власти должны... Когда митинг и акция согласованы, почти никогда не бывает проблем. Как только несогласованная акция, всегда проблемы. Соответственно, позиция Николая, надо согласовывать эти акции. Но тут высказывают другие соображения, ведь бывает и провокационные требования. Вот, не знаю, кто-то помнит, в прошлом, кажется, году на День города, значит, Навальный потребовал проведения акции на Тверской, в Москве. Так. Ну, там же какие-то павильоны, тысячи людей, какие-то дети. Ну, это невозможно. При всем желании мэрия не могла разрешить проведение акции.
Ну, в этом году же тоже были, в этом году были прецеденты в Москве, когда не согласовывали, а все равно люди выходили.
Вот позиция Николая Сванидзе чаще согласовывать.
Чаще согласовывать.
И это залог того, что вот с таких неприятных событий, как были в Москве, будет меньше.
А у вас позиция на этот счет какая все-таки? Или вы как-то как модератор?
Конечно, надо чаще согласовывать.
Надо чаще согласовывать.
Конечно.
Прислушиваются, как вы считаете?
Я вот как-то был летом в Вологде в августе. Там конфликтная ситуация была, а сейчас остается тоже, к сожалению, вокруг набережной. Через Вологду протекает река, и там разные точки зрения. Власти разрешали, я сам там видел митинг, человек 300 вышли в самом центре города, никаких проблем, много молодежи.
Но наверняка же, смотрите, Валерий Александрович, здесь вступает в противоречие, понятно, соответственно, какой-то там политический, политическое мышление, например, властей города, да, и мышление, например, силовиков. Помните эту историю, да, сначала вообще возбудили дело о массовых беспорядках, хотя как таковых массовых беспорядков вообще не было, потом это дело там, людям переквалифицировали на что-то другое. И получается, что как будто бы то ли власти не хотят, соответственно, согласовывать, чтобы митингов, в принципе, не было,
Евгения,
то ли действительно
вот что-то там... Вы, когда вы говорите «власти»,
да,
ведь власти – это разные, есть разные стороны.
Департамент региональной безопасности, который согласовывает
власти.
Или вот, нет, вы смотрите, да.
Ну вот, скажем, 10 декабря, когда мы встречались с президентом. Президент ведь тоже довольно жестко ответил.
Сказал, что за пластиковым бутылком
последовало... На мой тезис про пластиковый стаканчик, да. Сначала пустой стаканчик, потом бутылка с водой, потом камень полетит. Президент отвечает за стабильность и минимизацию рисков, в том числе политических рисков. Силовики – это те, кто реализует работу по минимизации политических рисков. У них одна точка зрения.
Ну, смотрите, во Франции выходят, вот опять же нам говорят, а вы хотите, как во Франции, а вы хотите, как в Гонконге? Ну, хорошо, во Франции выходят, Эммануэль Макрон у власти, мэр Парижа у власти, ничего. Да, они пришли.
Я вам отвечу. Да. Это вопрос политической культуры. Вы можете смеяться, но вот Французская Республика, она уже лет 200 так выходит.
Да, об этом 200. Речь.
Ну, дослушайте меня. Да. У французов это принято.
А у нас?
У них есть такая традиция. Они, гаврош, баррикады, значит, полицейские знают свой маневр, эти знают свой маневр, и власть не шатается. У нас нет этой политической традиции. Это политическая традиция 905-го и 917-го года. Чем это закончилось? Совершенно верно, формироваться. Ну. Я приведу пример политической традиции. Да. Я уже об этом говорил. И президент об этом сказал. Вот в Америке в год полицейские убивают несколько сотен человек. Просто подозреваемых. Просто человек не так руки, там не в тот карман, просто убивают. У нас это традиция. И общество признает правомерность убийства полицейскими нескольких сот человек.
Оно не признает. Не так, не совсем так, Валерий Александрович. Оно, если вы помните, много резонансных случаев, люди тоже выходили на митинги, протестовали
когда
против таких
это по выступлений. Поводу, это по поводу расизма, национализма, когда убивает какого-нибудь полицейский с дуру, какого-нибудь там молодого черного, это другой мотив. Да. Когда белого убивает, черные не выйдут. У нас, слава богу, другая традиция. И у нас полицейские не палят направо и налево. И им в голову это не придет. У нас даже если из кобуры человек вынул, полицейский вынул пистолет, уже служебное расследование. Эта традиция складывалась десятилетиями.
Хорошо, а
безусловно, наша традиция лучше американской традиции.
Подождите, у нас традиция, хорошо. Вот человек просто, полицейский испугался летящей пластиковой бутылки, и поэтому, значит,
я вам дали... продолжаю эту тему.
Давайте, да.
Вот вы отметили, что во Франции вот такая традиция,
так.
А у нас нет общества. правительством признанного такого понятия таких, так, а как быть, Валерий... проводятся массовые мероприятия.
У нас есть 905-917.
Это мы помним прекрасно.
Так, может быть, потому что как раз традиция вот этой, вы говорите, социальной стабильности мнимой, а потом в итоге это все выходит 905-917.
Я продолжаю вашу мысль.
Давайте.
Есть силовики, так, которые считают, что надо действовать жестко. Есть правозащитники, активисты, которые считают, что нужны, ну, по крайней мере, мягче наказания. Есть москвичи, есть молодежь, есть провинция. Мы только что с вами говорили, да? Вот тут.
Сейчас обидно было людям. Есть москвичи, есть молодежь, есть,
конечно,
провинция.
Конечно, потому что Москва, потому что бюджетная обеспеченность Москвы в 5 раз больше, чем среднего российского региона.
Так.
Мы с вами сильно отличаемся по уровню жизни. Даже не по зарплате, я говорю, а по комфорту от основной части России. Конечно, мы отличаемся. Что тут скрывать-то? Что вызывает, в общем, в многих регионах раздражение. Так вот, есть пожилые, есть, значит, отношения, угу, там, в промышленных центрах к этим процессам. Общество сложное. И выработать... Вот мне там спрашивают, значит, ну, надо, понятно, что если там активист дрался с полицейским, более или менее понятно. Он дергал его за жилет. Ну, в общем, с точки зрения обывательской, наверное, если дергал за жилет, ну, наверное, это не влечет за собой сильного наказания. Но да, нам надо выработать этот консенсус. Как со стрельбой вот полицейскими, пример, который я привел.
Я поняла. Но здесь сразу же... Вот слушатель наш отмечает, что Михалыч говорит, почему в Штатах стреляют? Потому что за прошлый год граждане убили около 90 полицейских при исполнении. От этого так и стреляют. У нас другой момент. Вы говорите про консенсус. Хорошо. К полицейскому, в принципе, подходить не нужно, трогать. Трогать тоже человек при исполнении находится, вообще не надо вообще прикасаться к чужим людям, особенно к полицейским, это понятно. Но, с другой стороны, когда человек дает за пластиковый стаканчик какой-то срок, с другой стороны, мы читаем новости, например, где-то там в Барнауле, по-моему, было, или в Алтайском крае, что полицейские получили условный срок за то, что они до смерти допытали молодого человека, требуя от него чего? Сознаться в преступлении, которое он не совершал. Человек задохнулся рвотными массами, потому что ему надели на голову противогаз и перекрыли доступ кислорода.
Да,
а где консенсус-то?
Это ужасно. Это отвратительно. Да, и мы должны добиваться наказания этих людей, как? Если это так, как вы говорите.
Как?
Так как? Вот
силовые
должны
структуры
требовать...
воспринимают СПЧ как некий инструмент, которому можно прислушаться и сказать, ребята, не
перегревайте. Где-то нет. Я хочу обратить внимание про пластиковый стаканчик, который бросил Раджабов. И я публично говорил несколько раз об этом Раджабове. Он на свободе. Да, его... Не признали невиновным. Судья сказал, да, виновен, но только он на свободе. Он не получил реального срока.
Не, условный срок, подождите, это тоже...
Ему штраф выписали, а потом, учитывая, что он какое-то время находился в заключении, даже от штрафа освободили.
А другие?
Тот самый, который бросил стаканчик.
Так.
Жуков где? На свободе?
Подождите, у него условный срок.
Жуков,
это разные вещи.
Послушайте, он на свободе или нет?
Нет, подожди.
Обвинение требовало 4 года заключения.
Валерий Александрович.
Он на свободе.
Он не на свободе, Валерий Александрович. Он условный срок имеет.
Условный срок. Он не в тюрьме. Он
давайте
не
мы
на
просто
зоне.
Пойдем... Нет, стоп, подождите, Валерий Александрович. А мы с чего с вами начинаем? Как бы, а есть история такая, что следствие может ошибаться.
Евгения, вот смотрите.
Оправдание может, какое-нибудь. А
вот
почему этого нет?
Еще раз. Силовики хотели 4 года заключения.
Силовики могут хотеть условно расстрелять кого-то на лобном месте.
Я считаю, что это большое достижение, что вот в этой ситуации мы добились того, что Жуков не в тюрьме.
Так.
Это важно.
Хорошо. То есть вы еще ведете к тому, что это поступательные шаги к тому,
конечно,
что кто-то когда-то осмелится выносить оправдательный приговор.
Судьи
и говоря...
ведь тоже часть общества. У судей тоже огромный диапазон, там, и в уголовном кодексе, и в административном кодексе, и они должны принимать во внимание разные обстоятельства. Фомин, вообще дело прекратите, парень, который там болтался с каким-то ребенком на груди,
да,
вообще дело прекращено.
Так.
Даже не то, что посадили, дело, мы этого добились, мы в том числе. А СПЧ в том числе.
СПЧ в том числе. Но почему государство не может признать, что да, почему не оправдан, почему не закрыто дело за там отсутствием состава преступления, например?
По Фомину закрыто.
По Фомину закрыто.
Да.
Ну хорошо, вы... Нет, меня просто немножечко пугает, когда вы говорите, что вот Жуков, он же, да, он под статьей, но он на свободе. Это получается, нас любого
потому
с вами
что
под
вы считаете,
подведут,
что дело
все.
Должно быть закрыто.
Нет, я не считаю
а
так.
А судья,
я как
член
раз...
общества, так. считает что надо дать такое наказание. Почему вы считаете, что вы более... Вот я должностное лицо.
Так.
Я за СПЧ отвечаю.
Да.
И я боролся за то, чтобы как можно более мягкое наказание было этим людям. Все. Отпустили, так вообще было бы хорошо.
Принято. Давайте продолжим после новостей. Валерий Фадеев у нас здесь, глава СПЧ. Да, информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Здесь Валерий Фадеев, глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Чтобы завершить тему с... соответственно, условными сроками, но при этом вы говорите, что, значит, ну, он же там, Жуков, на свободе находится. И меня немножечко в этой фразе вашей пугало, что, что самое главное, да, он, конечно, на, там, на свободе, но он под статьей ходит. И получается, что вот условный срок в обществе почему-то нас приучает к тому, чтобы это воспринимало, что, ну, слава богу, он хотя бы не сидит в тюрьме, но человек ходит под статьей.
Мы возвращаемся к тому же самому.
Ну да.
Вот вы считаете, что он невиновен. Судья принял решение. Судья считает, что виновен.
Конечно.
Но судья дал не 4 года тюрьмы, а условный срок.
Угу.
Вот судья принял такое, по его мнению, компромиссное решение.
Именем Российской Федерации.
Российской Федерации, да. Многие из, ну вот, активных граждан Москвы в первую очередь считают, что это несправедливо.
Угу.
Но есть вот... есть реальность. Я люблю работать с реальностью.
Да.
В этой ситуации, конкретной ситуации, я считаю, что это достижение.
Это достижение. Хорошо. Виталий говорит, как добиваться наказания, например, полицейских за их деяния, если дела в отношении их открываются нехотя или дела засекречиваются? Берем дело Ивана Голунова, которому подкинули наркотики. Силовики уверяли народ, что что-то они показывают факты, что у Голунова наркотики. Для успокоения публики уволили 2 генералов. Где наказание для остальных?
Президент сказал на пресс-конференции, что уволено 5, я слышал, ну вот недавней пресс-конференции, и что заведены уголовные дела, то есть все-таки не 2, а 5.
Они засекречены.
Это во-первых. Во-вторых, да. Как я понимаю, может быть, там есть и какие-то другие соображения, но то, что они говорят, что по таким делам, там же агентуры работают, они откуда узнают про всех этих, значит, про всю эту наркоту? Через агентуру. И есть риски раскрыть агентуру, и такие дела часто засекречивают.
И такие дела часто засекречиваются.
И теперь мы ничего сделать не можем. Знаете, как в свое время журналу, где я был главным редактором, журналу «Эксперт», вынесли предупреждение за разглашение государственной тайны. Это опасная вещь, предупреждение. Пару предупреждений, и СМИ можно закрывать. Мы попытались узнать, где же мы разгласили государственную тайну и какую. Но поскольку процесс был засекречен, процесс о государственной тайне, для нас это навсегда осталось тайной.
Просто здесь же, знаете как, люди... особенно после вот этого резонанса сразу появились такие, ну, когда выходили там газеты с едиными первыми полосами в одном дизайне, люди выходили, в пикеты вставали, вот это вот все. И как будто бы общество хочет демонстративного открытого процесса, чтобы показать, да, ребята, так нельзя, вы там с черту перешли. Потому что, помните, наверное, этот тезис был, он вам тоже на глаза попадался, что нужно в нынешней политической реальности нужно выбирать такую профессию, где коллеги за тебя гарантированно вступятся, если вдруг тебе подбросят наркотики.
Ну, это было бы красиво.
Что, открытый процесс?
Ну, наверное, да, как вы говорите, да, это было бы... Ну, просто я хочу сказать, что силовики и без открытых процессов эти сигналы воспринимают.
Все-таки.
Ну, конечно.
Еще так, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Еще, но почему-то дела открываются в аккурат к пресс-конференции президента, когда вопрос про Голунова может быть задан, вам не кажется это чем-то странным, говорит Виталий Федорович. Ну, к вопросу о том, что была пресс-конференция, а дело-то уже было. Или вы про что имеете в виду, что тогда...
Президент сейчас на пресс-конференции сказал, что 5 человек уволены и заведены уголовные дела.
Давно уже было известно, да. Еще Абдулхамид тут отмечает, что суд еще не постановил, что наркотики подброшены, вы же обвиняете. А вот так, значит, доверенное судейство, вы же своих отмазывать будете, говорит Абдулхамид. Ну, а как бы вот 812-й, минимизация политических рисков действующей власти в демократической, как заявляется... стране. Минимизация политических рисков.
Любая власть стремится минимизировать политические риски.
Для себя.
Демократическая, монархическая, авторитарная, любая власть. Не для себя, для страны.
Хорошо.
Власть, одна из задач власти — не допустить потрясений, дестабилизации.
Баланс.
Что вы имеете в виду?
Ну, смотрите, мы с вами в первой половине часа говорили про политическую культуру. Вот во Франции политическая культура протеста. Люди выходят, даже витрины бьют. Вот. А у нас другая политическая культура. Мы вот так вот не умеем. Но при этом у нас есть прецеденты 905, 917, соответственно, там 90-е годы, да, как разрушались целые государства. Потому что, как представляется, в какой-то момент политическое поле было выхолощено. И та самая здоровая политическая конкуренция там и еще что-то, это было, ну, несколько нивелировано. Поэтому потом все просто перегрелось. Невозможно же жить вообще в стерильных условиях всегда.
Как вы складно излагаете. Нельзя выхолостить политику из жизни. Из жизни общества, государства. Политика должна оставаться. Политическое должно оставаться, конечно. Политическая борьба, политические дискуссии. И я считаю, что у нас сейчас этого не хватает.
Угу. А Егор Егорович говорит, считаете ли вы, Валерий Александрович, опасной возникшую в последнее время напряженность между футбольными болельщиками и МВД, ведь их энергию могут направить против власти, к примеру? Ну, помните эту историю, да, с МВД, с задержанием и потом демонстративным уходом болельщиков?
Ну, тяжелая история. Время от времени возникает история с болельщиками.
Воспринимается как особенно политическая сила.
Ресурс, простите. Я вам хочу напомнить, что, кажется, в 2002 году, когда наша сборная на чемпионате мира, забыл кому, японцам, что ли, проиграла.
Да, такая
буза была на Манежной площади с переворачиванием, сжиганием машин, с разбиванием витрин. Да, это болельщики. Время от времени с ними такое случается. Как я понял, болельщики обижаются, это спартаковские, в первую очередь, да, они обижаются, что задержали их товарищей в Петербурге, что ли, в связи с «Зенитом». Они что-то скандировали против Дзюбы. Возможно, это так. Я сам не болельщик, но, понимаете, болельщическая среда, она такая, там ажитация очень, очень энергичная. Вы ходили на футбол когда-нибудь, нет?
Я на хоккей ходил, я не люблю такую ажитацию.
Хоккей гораздо более спокойный, чем футбол. Трибуна фанатская болельщиков, это такое зрелище, это не для слабонервных.
Ну, когда-то, вот помните, вот 10-й год вы говорите, потом еще история была с убийством фаната, помните, когда на Манежную люди выходили, болельщики, тогда это воспринималось, вот, это воспринималось как отдельная, действительно, такая политическая, потенциальная, серьезная сила. С вашей точки зрения, тут существуют какие-то действительно политические, ну, какие-то социальные риски?
Существует любая организованная сила, тем более молодежная. Конечно, это потенциально может быть использовано для каких-то разных целей, конечно.
С этим нужно что-то делать?
Да ничего не делать. И если в стране нормальная жизнь, ну, ходят болельщики и ходят. Ведь наши болельщики не так много хулиганят. И самые мерзкие болельщики были английские. Наши-то вполне цивилизованные.
С чем сравнивать?
Английские болельщики были в свое время ужасными. Это была гигантская проблема. Просто такие бандиты. Ну, вот я сравниваю с английскими болельщиками. И потребовались там очень много лет и усилий, чтобы привести их в чувство. Я считаю, что наши болельщики – это вообще такой образец смирения.
Это, опять же, про политическую традицию, про культурную традицию, видите, футбольных болельщиков. Тут, как представляется, в Татарстане была попытка, видимо, от силового блока создать некую такую традицию по проведению учений, где дети выступали статистами. Был грандиозный скандал. Причем сначала, значит, если вдруг кто не помнит, школа, по-моему, Новотроицкая, там девятиклассники, пришли к ним сотрудники МВД, говорят, а мы хотим провести учение по разгону, значит, демонстрации, по разгону толпы. Этих детей сделали статистами, как-то там и дубинки были, и щиты были. Женщина сняла все это, значит, с соседского дома. К ней пришли силовики, чтобы она написала объяснительную, а как ты, она это сняла и почему. Грандиозный скандал был. Владимир Колокольцев в это дело включился. Там и уволили представителя, значит, ГУРАНО, уволили представителя МВД местного, другому руководителю выговор объявили. Но тут как-то все очень серьезно. А получается, что превысили полномочия, пытаясь что, напугать эту молодежь, привлечь к политическим акциям или к каким-то политическим процессом, тоже это как бы запрещено Конституцией, но при этом, значит, законом МВД приходят в школу и предлагают, а посмотрите, якобы что с вами будет, если вы выйдете на митинг?
Ну, безотносительно ваших версий, вы же сказали, что все уже уволены.
Но сам факт же это было.
Не потребовалось вмешательства ни гражданского общества, ни прокуратуры, ведомства разобрались в этом идиотизме.
Нет, вмешательство было, потому что
Колокольцев уже уволил, я правильно понимаю?
Колокольцев уволил, потому что было видео в Ютубе.
А, видео, вот видите, вот. И прекрасно. А что мы можем тут обсуждать? Глупый, зачем же бить? Они что там, буквально избивали этих школьников? Я так понимаю,
там
да?
пару детей
я
слышал там об пожаловались, этом, да.
Пожаловались. Ну, что же лупить-то детей дубинками?
Нет, попытка вовлечения, что от государства детей вот в эту какую-то политическую
не знаю,
историю, или что напугать
эксцесс
детей?
Исполнителей. Что вы хотите? Ну, уволены. И пусть другие тоже увидят, что не надо так делать.
Не надо так делать.
Никогда не делайте такого. Не бейте девятиклассников, значит, на учебных занятиях.
Дубинками. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Сделайте место для митингов, пусть тогда отправляются митинговать тем, кому не согласовали место со второй, третьей попытки. Как это, Гайд-парк, по-моему, а у нас
даже есть
такие места.
В Москве есть несколько таких мест, и во многих городах есть такие места, и в Петербурге тоже есть такие места. Ну вот в Петербурге очень часто заявляют Марсово поле. Нравится им, там самый центр города, да? И вот здесь проблема, не могут договориться власти и вот эти вот митингующие.
Потому что про отверзнают все, это в Москве в данном случае, а про печатники какую-нибудь улицу,
ну,
я не знаю, Ставропольскую, немногие
да.
знают.
Но часто предоставляют проспект Сахарова.
Да.
И это довольно, это центр, это хорошее место, широкая улица, не мешает движению в Москве, потому что немножко на отшибе эта улица, мы с вами знаем. И там часто проходят митинги. Конечно, в печатники не надо никого отправлять. Есть более центровые места в Москве. Но власти идет московская навстречу в абсолютном большинстве случаев.
Вообще
в России проходит тысячи разных акций. Много тысяч.
Властных или провластных?
В основном, я говорю о тысячах протестных акций. Практически все они согласовываются, просто мы о них не знаем. Ну, местные СМИ о них пишут, а здесь мы в Москве не очень о них знаем.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 849. Наденьте, пожалуйста, наушники, несколько звонков я предлагаю принять. Алло, здравствуйте. Алло.
А, добрый день, это Виктор.
Да, Виктор,
эфир
пожалуйста. Да.
У меня два вопроса.
Давайте.
Полковник, значит, своровал 8 миллиардов рублей. Валентина Ивановна там кого-то прихватила в Думе, 33 миллиарда рублей.
Кого Валентина Ивановна прихватила в Думе?
Ну, там какого-то депутата молодого.
И подождите, не было никакого... Вы про Арашукова, что у него, во-первых, был сенатором, Валентина Ивановна его точно не прихватывала никак, а его посадили, да, потому что тут, кстати, тоже какое-то расширение было. Не очень понимаю, почему, что... Ну, полковника вы про Черкалина, наверное, говорите. Ну, не знаю по поводу этого, что там. СПЧ контролирует эти дела по поводу коррупционные? Давайте так я попробую сформулировать.
Это вопрос-то не задан еще.
Ну, вот как-то там слушатель ушел просто уже. Валентина Ивановна прихватила, он сказал, и все. Кого прихватил, тоже непонятно.
Наверное,
молодого депутата.
Это сенатор Арашуков, наверное,
это сенатор, я говорю, сенатор,
а там,
да.
как я понимаю, ведется дело, и серьезные дела.
СПЧ, роль СПЧ здесь есть какая-то, нет?
Нет никакой роли, они же к нам не обращаются.
А, да, вот было бы интересно, да, если бы обратились.
Есть, обращаются, к коллегам обращаются, бывшему Махачкалы.
А, да,
обращаются, да. Там есть такая проблема, потому что он инвалид, и он в кресле, он не может перемещаться. Есть такая проблема, непростая проблема.
7373948, это телефон прямого эфира. Я вспоминаю, знаете, когда вы говорили про вот эту вот необходимость расширения деятельности СПЧ по части каких-то социальных вопросов, разрешения социальных вопросов, к нам периодически приходят члены ОНК, значит, которые наблюдают за сохранением прав арестантов, заключенных. И вот Ева Меркачева, в частности, говорила, что мы вот по каждому приходим, где-то в каких-то СИЗО мы уже добились, в Москве, там, соблюдение прав и так далее, все образцово показательное. Потом приходили, значит, представители Федеральной службы исполнения наказаний, мы говорили с ними по части, значит, того, что там, как избавиться от пыток, как еще что-то. И такое впечатление, что это какая-то, как бы, ну, я не скажу, что взаимная игра, но это вот одни нарушают, а другие им указывают, что не нарушайте, а те нарушают, пока другие не заметят. Вот такое впечатление, что задача правозащитника как раз тактически постоянно ходить за теми, кто что-то нарушает, но стратегически, концептуально ничего нельзя решить. То есть, как бы пока не вышли представители прессы за Ивана Голунова, так бы дело и было, так бы эти фотографии висели. Соответственно, кто-то еще в СПЧ не обратился или к президенту не написал, так бы их права не нарушались.
Ну, вот я не согласен в том, что касается там, СИЗО,
я в качестве
других
примера
мест лишения свободы. Там огромные изменения произошли за последние там, 20-25 лет. Огромные изменения. И я опираюсь на мнение как раз моих коллег. Коллеги Бабушкина, он знает это все идеально. Евы Меркачевой. Да. И то, что было вот в прошлом и сейчас, это, как они говорят, это небо и земля. Во-первых, конечно, стало меньше заключенных. У нас в 90-х годах заключенных было 1,5 миллиона. А сейчас меньше 500 тысяч. Я вот был в Крестах. Там люди на головах стояли, мне рассказывали. Рассказывали в 90-х годах, в камере на 4 человека было 16 человек. Эпидемия туберкулеза страшная была. Не было лекарств, страшная еда. И, конечно, изменения очень серьезные. Я недавно был вот в СИЗО на Водниках и попробовал еду, там суп, рассольник. Ну, это рассольник, это не баланда, это суп. Значит, болезней гораздо меньше. Эпидемия туберкулеза практически побеждена. Вот этой скученности нет. И, конечно, это плюс. Пытки, да, и это ужасно, то, что вот у нас до сих пор сохраняются пытки. В СПЧ этим занимается коллега Каляпин, комитет против пыток, он много лет уже работает. Да, это так, и время от времени это выплескивается в общественное пространство, какие-то бутылки засовывают, извините, да, в разные места, это отвратительно все. Но я хочу сказать, что ведь вот те же руководители ФСИНа, они же не за пытки, они тоже против пыток. И наказывают довольно много людей, когда вот какие-то нарушения есть, воровство, те же самые пытки. Это есть. Нельзя говорить, что вот они стоят на страже там, стоят за честь своих мундиров. Это не совсем так.
Но решить-то проблему целиком полностью можно, или это процесс какой-то, не знаю, десятилетия?
Нет, это процесс. Нет.
Вообще нельзя. 7373948.
Я поясню, вы поймите, это же такая тяжелая среда. И я напомню знаменитый психологический эксперимент, правда, недавно стали говорить, что там была подстава, когда набрали студентов, одних назначили заключенными, других назначили, значит, надзирателями. И вот это знаменитый эксперимент. Понимаете, люди таковы. И когда есть власть над людьми, вот такая, как в заключении, то все равно найдутся какие-то вот такие вот, ну, как сказать, дурные люди, да, которые будут это делать. Это проблема не только России. Это не означает, что мы должны с этим смириться.
692-й, просто интересно, как с этим, соответственно, бороться. 692-й говорит, получается, что по-другому, кроме митингов, например, на власть повлиять невозможно.
Ну, почему митингов? Вот Ева Меркачева вам рассказывала. Она входит в ВНК, она посещает места заключения, она пишет бумаги, она пишет докладные записки, она пишет в прокуратуру, она добивается изменений. Изменения есть, как я уже сказал.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. Опять сотрудники, которые подбросили наркотики, не Илья Голунов, он Иван Голунов, до сих пор не понесли наказ. Дело засекречено, оно ведется. Уже Валерий Фадеев сделал такое предположение, что там работает просто такая агентура, поэтому невозможно, чтобы все это утекало. Здравствуйте. Хотя очень хочется публичного процесса, конечно. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Здрасте. Валерий Александрович, да. У меня к вам такой вопрос.
Давайте.
Подскажите, пожалуйста, вот сейчас в телеграм-каналах обсуждается ваш конфликт с Екатериной Винокуровой. Вы как-то можете его прокомментировать? И связан он, как говорят, с ее заявлениями на встрече с президентом. Спасибо.
Можете?
Пожалуйста, не хочу это комментировать, уже все разъяснено, вы можете зайти, не знаю, в сеть и все узнать. Значит, если говорить о фактуре, о фактах, то Екатерина Винокурова заявила, что якобы какие-то документы по вопросу по Беслану я не передал президенту. Вот в этом было главное обвинение, что якобы вот вопрос Беслана я не хочу обсуждать. Это не так. Этот вопрос обсуждался. Во-первых, она выступала на встрече с президентом так, как считала нужным. Во-вторых, все, конечно, если есть проблема с Бесланом, с матерьми Беслана, с семьями, потерявшие детей, конечно, совет поддержит, и я лично, и мы все, что нужно для этих людей, и все, что невозможно. Это страшная трагедия. Поэтому никто ничего, значит, здесь не мешал. Екатерина говорит, что я заблокировал передачу документов по Беслану президенту. У меня не было никаких документов по Беслану, которые, передачу которых я мог заблокировать. Она сама на встрече, после встречи с президентом передала ему какую-то записку. Вот судьбу этой записки я не знаю. Те доклады, которые готовит СПЧ, идут дальше с моей подписью, с моим письмом по инстанции в администрации президента. И для того, чтобы документ попал на стол президента, да, вот, к сожалению, нужно соблюдать эти бюрократические процедуры.
Протокол.
Протокол, да.
Он есть, протокол. Но это к вопросу о том, что вы вот говорили, что передали доклад коллег, в том числе члена Совета, значит, Николая Сванидзе, о
формировании компромисса. По экологии очень много передано писем, и мы готовили эти и согласовывали с, значит, с разными управлениями, в том числе с аналитическим управлением, с экспертным управлением, чтобы решение, чтобы выйти на решение, а не просто под камерой передать какую-то, значит, там записку, понимаете?
Вопрос целеполагания, опять же, да. Виталий говорит, вам не кажется чем-то опасным, что наше общество четко делится на патриотов и либералов? В этой же связи со Сталин, как было бы хорошо либералов и оппозиционеров отправить в лучших традициях Сталина в какой-нибудь ГУЛАГ, такое разделение не опасно. И помните, не так давно президент тоже упрекал, значит, журналистов российских в том, что они немножечко нагнетают по части вот этих вот ток-шоу, значит, про Украину, про США и так далее.
Какая проблема-то? Некоторым покажется, что либералов надо куда-то отправить, а другим покажется, что патриотов надо куда-то отправить.
А вам как кажется, Валерий Александрович,
понимаете,
куда?
Какое
надо
дело? И вот, вот те, кто, значит, выступает за вот такую жесткую политику куда-то отправить, должны помнить, что как бы их первых туда не отправили. Вот есть такая маленькая проблема. Машину ведь репрессивную потом не остановишь, когда она будет запущена. И это первое. Второе, ну, конечно, общество должно быть сложным. Другое дело, что, опять говоря о политической традиции, у нас не очень принято слушать друг друга. Русский спор
да
это...
Да мы вообще разговаривать не умеем для начала.
Русский спор – это спор, значит, с криком, с обвинениями. Ну, надо пытаться все-таки, как это сказать, ну, стать немного англичанами в этом смысле. Надо пытаться
выслушать... Но не болельщиками английскими. Не болельщиками,
да. Выслушивать друг друга, уважать чужое мнение.
Так. Уважать чужое мнение, да. Но это к вопросу, наверное, формирования политической культуры, той самой, о которой мы говорили с вами вначале, что ее, конечно, она разная, а может быть, даже чего-то и не хватает. Но при этом это же тенденция к упрощению. Вам не кажется, что как бы было понятно, какой он либерал? Потом кому-то было понятно, что он патриот. Свой, не свой, в любом случае. И выслушивать кого бы то ни было, это значит, есть только моя точка зрения, и все. Знаете, я слышала такую тезису, категоричность – это такая, знаете, признак ограниченности некой. А может быть, действительно мы живем сейчас в эпоху какого-то тотального упрощения, и поэтому как бы это просто надо будет пережить, а там, соответственно, посмотрим.
Этому способствует информационная среда, этому способствует интернет. Как это, хайпануть называется, да?
Не люблю это слово.
Ну вот, вот я тоже не люблю, ну вот плохое слово. Вот неважно
шум
что.
Шум устроить.
Вот главное вот устроить шум, да, совершенно верно. А шум на обвинении, на ненависти устроить легче. А разговор содержательный, сложный, его особо не раскрутишь. И это не означает, что я призываю запретить интернет. Но вот теперь такая информационная среда. Я надеюсь, там мышление клиповым становится. Там, говорят психологи, что уже некоторые молодежь не в состоянии прочитать длинный текст. Появилось понятие лонгрид. Лонгрид – это текст более 10 тысяч знаков. 10 тысяч знаков, вообще-то, это очень немного.
10 тысяч знаков? Да.
Несколько страниц крупным шрифтом. И как же тогда «Войну и мир»-то прочитать? Я думаю, что это временно. Я думаю, что это лет через 5-10 пройдет.
31 декабря что будете делать? Работать, я предполагаю, судя по вашим заявлениям недавно.
У меня есть дела на работе.
Так.
Я 31 декабря дома, мы встречаем Новый год дома. Мы много лет уже встречаем дома Новый год.
Это ваша традиция. Я поняла. Нет, а днем-то что?
Заеду на работу.
А, все-таки заедете на работу, да. Есть что.
Заеду.
А вот люди хотят, чтобы отдыхать 31 числа почему-то в регионах.
Ну, как это я сейчас высказался по этому поводу. Понимаете, может быть, и надо отдыхать 31 числа. Я о другом сказал, что нам бы про экономический рост говорить побольше и про рост доходов населения в связи с этим экономическим ростом. Люди-то бедны. А у нас власти все больше говорят об отдыхе. Как бы 4-дневную неделю ввести, как бы дополнительные выходные ввести – просто нет. Понимаете, если бы у людей была возможность денег заработать на фоне экономического подъема, то и не обсуждали бы эту тему.
Не обсуждали. А все будут ваши коллеги на работе? Или все-таки вы вот принципиально поедете, а кого-то отпустите?
Я еще об этом не думал.
Ну, у вас есть еще 4 дня, чтобы подумать. Спасибо. Валерий Фазеев был у нас в гостях, глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Валерий Александрович, спасибо. Приходите к нам еще.
Спасибо, приду.